была тем человеком, который на юбилей Александра Моисеевича Городницкого вышел на сцену и тоненько спел. «Люблю тебя я до 90, а дальше как получится». По-моему, это уже хорошо. Но в гостях у нас сегодня ты. Я тебе сегодня обозначила вот какой интересный... Я недавно как раз. Я ехала в машине, слушала тебя и думала, вот интересно. Вот ну не бывает же так, чтобы человек взял и вылупился вот с этим ветром в голове. Вот, как бы, я помню, первая песня, которая широко обошла вообще все круги бардовские, это была «Весенняя». «Буду я», да, «Весенняя». Ну, ты же не с ней сразу появилась на свет.
Нет.
Вот моя тема, предложенная Натальей Кучер сегодня, это эволюция автора Кучера. Она мне, правда, ласково написала, да я вообще не эволюционировала. Вот об этом мы и поговорим. Нам можно писать письма +7 985 970 45 45 или твиттер-аккаунт «Вызван», пожалуйста, пишите. Ну, и петь тоже будем. Но вот как это было?
Ну, так же примерно, как сейчас, потому что у меня такое ощущение, что я в зачаточном таком еще нахожусь в каком-то состоянии, и не знаю, сколько времени нужно для того, чтобы я выросла, конечно, и подросла. Надеюсь, времени хватит еще.
Нет, ты понимаешь, мне что очень интересно. 20 лет назад, когда я впервые о тебе услышала, мне кто-то сказал замечательную вещь. Это, говорит, знаете, такой вот человек-самородок. Обычно, ну, люди, так сказать, приходят в жанр, там, наслушавшись кого-то, человек вошел сам по себе. И я так понимаю, что вообще имена и песни других авторов ты узнала уже
будучи
сама,
здесь, да,
будучи сама автором.
Да, да.
А как это? Ну вот, хорошо. Ты можешь вспомнить, я не знаю, свое первое стихотворение?
Ой, первое, наверное, нет. Первое нет. А так из одного стихотворения получилась песня, из двух, вернее, стихотворений. «Я шальная, как морской ветер, со мной, как ни с кем, вольно. Не жалей, что ты меня встретил, и любовь не забирай, больно. Я безумно закружусь вьюга, и посмотри, как я тебе рада. Буду, если не женой, другом, мне так мало от тебя надо». Это я маленькая написала.
Ух ты, сколько тебе лет так было?
Я думаю, лет 7-8.
Ничего себе, нормально.
А потом его соединил Леша Аполлинаров из Самары, соединил с другим моим стихотворением, уже более взрослым, но таким тоже 18-летним. Угу. Где-то и получилась песня вполне себе, вот сейчас я ее пою иногда.
Это что за песня? Ну-ка.
Еще раз повторюсь, да, что музыку написал Алексей Аполлинаров, и это его была идея соединить эти два стихотворения. Я твоя немая боль, я беда, вслед за мной уходит сон. В никуда нежных ласк моих и губ миражи растворятся в темноте. Не держи ласк моих, такая сладкая боль, от укоров слез обид. Только соль, горе, боль, ожидание, потерь, все теперь уже не важно. Поверь, я шальная, как морской ветер, и со мною, как ни с кем, вольно. Не жалей, что ты меня встретил, и любовь не забирай, больно. Я безумно и закружусь югой, посмотри, как я тебе рада. Буду, если не женой, другом. Мне так мало от тебя надо. Больше я тебя, мой друг, не держу. Я твоим основом ночью дрожу. Я теперь тебе, увы, не страшна. Я давно в тебя сама влюблена. Оттого мне и не спится, поверь. Я всегда держу открытую дверь. Знай, что для меня теперь навсегда будешь ты моя и боль, и беда. Ты безумный, как морской ветер, мне с тобою, как ни с кем, вольно. Не жалей, что ты меня встретил, и любовь не забирай, больно. Я безумно и закружусь югой, посмотри, как я тебе рада. Буду, если не женой, другом. Мне так мало тебя надо. И безумно и закружусь югой, посмотри, как я тебе рада. Буду, если не женой, другом. Мне так мало тебя надо.
Ну, будем считать, что вот это вот начало, да? Хорошо. А как, откуда взялась гитара?
Совершенно обычная история. Я девочка была такой, ну, страшненькая, скажем так. И, конечно же, как все, не знаю, романтические натуры и девчонки, я уверена, что влюбляются очень рано все. И всем хочется любви. Я думаю, что это вот с детства всем знакомая история. Вот. И, конечно, хотелось нравиться мальчикам. А я играла на аккордеоне.
Ага.
На аккордеоне мальчикам вряд ли понравишься. Я подумала, что надо научиться играть на гитаре. Ну, это, конечно, я так уже, наверное, придумаю отчасти. Но на самом деле, правда, у нас просто была компания, где никто не играл на гитаре. Я подумала, играю же на аккордеоне, надо как-то научиться на гитаре. И получилось.
Хорошо.
Хорошо до сих пор не получается.
Да ладно?
На самом деле,
все нормально.
Просто аккомпанирую себе слегка.
Потом, понимаешь, какая штука? Дело в том, что, наверное, у всех, у тебя есть вполне узнаваемая авторская манера.
Ну да. Так, неумение играть на гитаре я прикрываю авторской манерой.
А ты знаешь, что такое ИХФ и ИБХФ?
Нет.
Это мне пишут, я с ней работал в ИХФ и ИБХФ. Ужас один, непонятно. Могла бы Наталья Кучер исполнить сегодня песню «Акуджавы». Я смотрю, ты в последнее время, кстати говоря, выступаешь не только как автор, но и как исполнитель.
Я всегда это делала. Я просто очень люблю петь свои, не свои песни, которые мне очень близки, но потому что я действительно считаю, что...
Хорошо, а как ты попала, скажи, пожалуйста, вот на фестивале, собственно, как все это приключилось? Как это было?
Совершенно удивительным образом, когда я приехала из Беларуси, вернулась, сама уже 14 лет жила в Калининграде, я очень любила петь с детства, очень любила петь, и поэтому еще тогда не играла на гитаре. И я увидела объявление, что в ДК «Моряков» набирают в ансамбль девочек.
Угу.
И я пришла туда на прослушивание. Пришла и Татьяна, тогдашний наш преподаватель, когда меня увидела, потом уже через год она мне сказала, когда уже понимала, что мы дружим, и я не обижусь, она мне сказала: «Наташа, когда ты пришла и сказала, здравствуйте, я хочу вас тут прослушаться», я подумала, боже мой, она так в нос разговаривает, у нее такой пронос, то есть так, что как же на петь собралась.
Ага.
Ну, думаю, ладно, уж прослушаю, потом что-нибудь придумаю, как, ну, так вежливо отказать. И когда ты запела, она мне сказала, что я была удивлена, потому что я слышала, чтобы говорили чисто, но пели в нос, но чтобы говорили в нос, а пели чисто, говорит, я такого еще не встречала. А пела я тогда на «Сигалю воду».
Да ты что? Да. И что, это был детский хор?
Нет, это в итоге был квартет сначала, потом был квинтет у нас такой, девчачий, да. И рядом в помещении снимал авторский клуб авторской песни. Это был 86-й год. Угу. Тогда первый раз нас руководитель тогдашнего клуба авторской песни предложил нам разучить авторские песни из авторского репертуара и съездить вместе с ними. Мы тогда съездили в Ригу на фестиваль. Естественно, ничего мы там не заняли, пели мы хорошо.
А что пели?
«Не ищи меня, пожалуйста», пели что-то еще. Сейчас уже не скажу, что-то, ну, Навела Матвеева пели что-то. И пели мы хорошо, действительно, на голоса, все замечательно, но и тогда нам было очень обидно, что мы никуда не прошли, ничего не заняли. Я теперь прекрасно понимаю, почему зачастую бывает так. Очень слаженно, красиво поют на многоголосии, но не понимают, о чем поют. Мы тогда не понимали, о чем мы поем. То есть это было стерильное многоголосие.
Ну, хорошо.
Не было души.
Так сказать, вот то, что ты сейчас спела, это была, так скажем, первая песня. А ты можешь вспомнить свою, так сказать, первую сознательную уже песню, которая уже была написана уже, ну, не сказать зрелым человеком, но человеком, отдающим себе отчет в том, что он делает?
Мне кажется, я отчет до сих пор не отдаю себе в том, что я делаю. Ну, одна из первых песен, я могу спеть, это такая тоже одна из первых написанных. Тоже из ранних.
Я все-таки влюбилась, так и знала, а может, это все показалось. Но от твоих ладоней дрожь по телу, боже, боже, что мне делать? Но от твоих ладоней дрожь по телу, боже, боже, что мне делать? Ведь я тебя совсем, совсем не знаю, и лишь с тоской я снова повторяю, боже, боже, что мне делать? Мне от тебя не так уж много надо, лишь то, чтоб ты был чаще рядом. Ведь даже беспробудной сонной ночи я по тебе скучаю очень. Ведь даже беспробудной сонной ночью я по тебе скучаю очень, а ты меня совсем, совсем не знаешь, как жаль, что вслед за мной не повторяешь. Я по тебе скучаю очень, очень, очень. Я любви тебе не рассказала, кому этим что-то казала. Хоть сердцу не прикажешь, знаю, знаю, я голову опять теряю. Хоть сердцу не прикажешь, знаю, знаю, я голову опять теряю. Наверное, сами мы еще не знаем, к чему нас приведет любовь слепая. Мы голову с тобой теряем.
Я напомню, что у нас в гостях Наталья Кучер. Говорим мы о такой тяжелой вещи, как эволюция. Ну, слушай, я так понимаю, что по поводу таких, такого рода песен мальчики должны были просто сами в штабеля складываться.
Надо поискать штабеля, которые сложились.
Сколько тебе лет было, когда была написана эта песня?
Я думаю, лет 16.
А, то есть вот так, да?
Где-то так.
Хорошо, а как? Когда ты у нас заняла первый раз призовое место на Грушинке?
В 96-м году. Тогда я стала дипломантом Калининградского фестиваля, лауреатом Минского фестиваля и дипломантом Грушинского в один год, в 96-й.
Тебе просто отдать вот это вот. Ты знаешь что? Ну ведь ты как-то должна была поехать. Это было твое решение?
Нет, абсолютно. Никакого моего решения не было ни в одном из этих участий. Опять-таки же тот самый Гена Попов, который нас тогда заманил в 1986 году съездить в Ригу. Он меня встретил, тогда уже у нас распался наш ансамбль, потому что наш руководитель уехал на Украину. И мы остались такие осиротевшие, родили сами по себе. И он меня встретил на улице и сказал: Наташа, слушай, у нас будет фестиваль авторской песни. Он знал уже, что я уже немножко поигрываю на гитаре. И говорит: давай я тебе дам песенки. Ты разучишь и споешь, поучаствуешь в конкурсе.
И тут ты сказала: не боже мой.
Я не смогу никогда вообще. Но он меня уговорил каким-то образом. Я стала разучивать песни исполнительские, которые он мне показал. И не смело сказала ему о том, что я тут немного пописываю, скажем так. Ну, я тогда действительно пописывала, да, вот. Поэтому... Он сначала отмахивался, говорил: хорошо, хорошо, сейчас разучим, потом ты мне покажешь. И уже в последний день, когда на завтра был конкурс, он говорит: ну, спой уже, что ты там пишешь. Я напела ему две песенки, которые у меня тогда были, больше у меня песен не было. И он сказал: все, 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 отменяется исполнительская, значит, история, мы идем с тобой, значит, в авторы. И я помню, что у меня напал нервный чих, я жутко боялась петь, я стала чихать, не переставая просто, перед тем, как мне не знала, как выйти на сцену и что-то там исполнить. И каким-то образом все-таки удалось мне спеть. Конечно, дрожащими руками, ногами.
А скажи, пожалуйста, вот сейчас, ты же сейчас достаточное количество конкурсов судишь. Ты в ком-то узнаешь там, я не знаю, себя тогдашнюю?
Да.
Или совсем нет?
Нет, бывают такие вещи. Бывает. Я просто смотрю и понимаю, что вот это же я. Мне все время я делаю много скидок, на самом деле, на человеческое состояние. Когда я вижу, как человек волнуется, как трясутся ноги, руки, это же даже другой раз обычному человеку взгляду не видно и непонятно, как подрагивает платье. Человек стоит, да, у него платье колышется. Вроде ноги на месте, а платье шевелится. Делаешь скидки на такие вещи, потому что, допустим, я сама себе тогдашней, это же где-то я видела видео, у нас Юра Лысенко ведет такой архив в Калининграде, и есть старое видео 96-го года, где я выступала.
У тебя сама колышется платье?
Да, и я слушала, как я пела, и, честно говоря, я тогдашней себе бы сама никогда в жизни не дала бы никакого.
Слушай, а когда появилось нового места? Весеннее.
Весеннее зимой появилось. Зимой... по-моему, году в 2000-м где-то, когда мне отрезали за неуплату газ, у меня было газовое отопление, свет обрезали, и там была холоднейшая зима у нас, совершенно невероятная, и в квартире было 10 градусов. И было жутко холодно, мы спали одетые с ребенком. И тогда я у себя в туалетике, как у нас всегда пишется, лучше всего пишется в туалете, да? Такое, да. Такое место. И написала эту песню.
И как-то вот эта вот весенняя песня, кстати, может быть, мы ее все-таки сейчас споем, ты ее давно все-таки не пела. Или ты уже не хочешь?
Нет, какое-то время у меня было к ней такое совершенно замученное отношение. Я ее старалась быстрее пропеть, а потом, ты знаешь, я поняла, что нужно относиться все-таки по совести к тому, что написала. Особенно к той песне, которая, по большому счету, для меня сыграла судьбоносную.
Вот давай ты ее споешь, а потом мы о ней поговорим. Да.
Начало для японцев. Канасими ва зенбу ва соре йо никуми ау но ватаку са Yuno aida kokoro fusaida okita toki kanashimi ga nayo midori wa mata oishigeri iran mono kaze fuki tobasu haru ga kitsuki mini omowazu ni muchu kimokuru ikuru isoda mata koi ni hoti yo hoti yo nani mo sorenayo kowai mono ga nayo.
Это было по-японски, все то же самое.
Давай забудем все свои печали, долой обиды, видишь солнце свет, на зиму черти под тоску качали, но мы проснулись, а печали нет. В ответ растет опять зеленая трава, ветер унесет ненужные слова, снова глупая весною закружится голова. Со своей сумасшедшей головой буду я еще влюбляться, боже мой, дров таких я наломаю, вот увидишь, ой-ой-ой. Со своей неразумной головой буду я еще влюбляться, боже мой, дров таких я наломаю, вот увидишь, ой-ой-ой. Поверь мне, милый, я твоя потеря, живи и помни, впрочем, Бог с тобой. Как жаль, что раньше ты в меня не верил, и я исчезла ранней весной. За мной простят опять зеленая трава, ветер унесет ненужные слова, снова глупая весною закружится голова. Со своей сумасшедшей головой буду я еще влюбляться, боже мой, вдруг таких я наломаю, вот увидишь, ой-ой-ой. Со своей неразумной головой буду я еще влюбляться, боже мой, вдруг таких я наломаю, вот увидишь, ой-ой-ой. Весна ступает по земле проворно и жутко портит мне характер мой. Куда девалась вся моя покорность? Еще поспорим мы с моей судьбой. За мной простет опять зеленая трава, ветер унесет ненужные слова, снова глупая весною закружится голова. Со своей сумасшедшей головой буду я еще влюбляться, боже мой, вдруг таких я наломаю, вот увидишь, ой-ой-ой. Со своей неразумной головой буду я еще влюбляться, боже мой, вдруг таких я наломаю, вот увидишь, ой-ой-ой. Я таких дров наломаю, вот увидишь, ой-ой-ой. Дров таких я наломаю, вот увидишь, ой-ой-ой.
Ой-ой. Наталья Кучер у нас в гостях. Ну, а теперь расскажи. Ну, хорошо, вот написана песня. И каким образом она пошла...
Народ?
Да, как это все случилось?
Эта история уже известна, всем преизвестна, но вдруг еще кто-то не знает. Но я с удовольствием еще раз ее повторю, потому что с огромной благодарностью хочу вспомнить Галочку Хомчик нашу, потому что практически с нее это все и началось. С этой песни. Она передавала из Калининграда мою кассету, на которой была записана эта песня. Первую кассету мне записали в Калининграде Эдди Корлецкий, такой замечательный человек, который проспонсировал выход этой кассеты. Потом мои друзья из Аэрокон, Игорь Ильин и Олег, сделали другой диск уже аранжированный, вернее, кассету аранжированную, которую сделал Паша Пашкевич мне. И эту кассету мы передавали для Тимура Шао. Он приезжал к нам с концертом, слышал, когда мы на посиделках пели, спросил, а нельзя нигде послушать, нет ли кассеты. Мы сказали, кассета есть, но она у нас в клубе. Он сказал, в следующий раз кем-нибудь передайте, кто будет с концертом, пожалуйста. Не знаю, нужна она была на самом деле ему или нет. Ну, может быть, так к словцу сказал на самом деле, но ему спасибо за то, что он ее попросил, потому что...
Я повезла ее Галя,
по дороге
послушала.
Я по дороге послушала, да, и доехав до дома, перезвонила Галочке нашей Сергеевой, которая руководила клубом авторской песни как раз в тот момент, и попросила ее связать со мной, попросить разрешение.
Твои ощущения помнишь в этот момент?
Ну, я, во-первых, не поверила. Я подумала, как снится, наверное, надо ущипнуть себя. Конечно, великое было удивление и недоумение, и счастье, конечно же.
А вот я сейчас пытаюсь вспомнить, вообще с тех пор, были ли песни, которые вот так вот прямо убежали от тебя, которые на сегодняшний день, можно сказать, поют больше, чем ты сама?
Теперь есть несколько уже вещей, которые поют другие люди. Я натыкаюсь перманентно не только сама на фестивалях, но мне периодически кто-нибудь звонит и говорит, белые кружева пошли очень в народ.
А тебе нравится, как поют другие люди или нет? Честно.
Бывает, что нравится. Бывают такие удачные варианты. Ну, а бывает, что неузнаваемая песня. Бывает и так. Но в любом случае я очень благодарна тем людям, которые просто берут ее и поют, потому что...
Потому что
это приятно.
А скажи, пожалуйста, Наташ, я еще раз напомню, что в гостях у нас автор-исполнитель Наталья Кучер. Вот, как бы это сказать, давай опять отмотаем пленку назад. Все-таки там 86-й год, когда ты начала этим заниматься, и 2000-й, когда уже песню «Весенняя» подобрала Галя себе в репертуар, это, ну, все-таки 14 лет прошло.
Да.
Ты сегодня, вот когда там на тех же фестивалях видишь исполнителей, не авторов, с авторами вся другая история, а исполнителей, ты можешь им что-то, как бы это сказать, из своего собственного творческого багажа достать и сказать, вот так делай. Вот так не делай, вот так делай. Там, я не знаю, я решила, что у нас сегодня будет такой, как это, кружок умелые ручки.
Ты знаешь, мне не дадут соврать люди, которые меня сейчас слышат, если слышат, да, из тех, кто бывает на конкурсе. И когда я кому-то советую или подсказываю, какой материал взять для конкурса в следующий раз, если человек выбрал плохой материал, ну, где-то что-то услышал, там, перепел или еще как-то, я понимаю, что там человек хорошо владеет гитарой, ну, прилично поет, но при этом взял совершенно какую-то ерундовую вещь, непонятно откуда выкопанную.
Может, даже не ерундовая, а просто неподходящая.
Не, с плохим текстом бывает. Uh-huh. Бывает так, что просто неподходящая, бывает просто вот где-то кто-то напел, да, какую-то там совершенно на коленке кто-то сляпал совершенно неподходящую. Я тогда беру просто листочек бумажки, да, и говорю, что вот к следующему году, на следующий фестиваль, вот поищите вот здесь, среди вот таких-то авторов себе, ну, песню. И когда у меня спрашивают о себя, почему я не пишу, я говорю, что вот на самом деле я искренне так считаю, что если вы хотите провалиться на конкурсе, возьмите на конкурс мою песню.
Добрая.
На самом деле так, потому что мои вещи, они такие не конкурсные. За выбор песни могут человека рубануть, потому что песни у меня очень незамысловатые, они не несут такой глубины.
Слушай, хватит себя ругать. Всегда найдется тот, кто это сделает. Ну, хорошо, скажи, пожалуйста. А можем ли мы тут же перемотать, как на ускоренной перемотке, пленку? И я хочу, чтобы ты спела что-нибудь из недавних относительно вещей.
Как скупо я жила, я так копила силы на завтра, на потом, на много-много лет. Но мне приснился Бог, я его спросила, о том ли я молюсь, и приняла ответ. В прошлое не заглядывай, будущее не загадывай, жизнь как миг, живи мгновением, не сегодня, а сейчас. Слушайся и неси с собой
вечной моей любви прибой. Пусть он станет утешением в миг, когда не станет нас. Как долго я ждала, что вдруг наступит счастье, такое, как тогда, как в детстве наяву лелеяла в себе. Вчерашняя ненастья грустила о былом, а думала, живу, но в прошлое не заглядывай, будущее не загадывай. Есть для счастья настоящее не сегодня, а сейчас. Боже, продли еще на раз выданный нам скупой запас. Стук сердечка говорящего, очень верящего в вас. Как просто, как легко судьбе своей отдаться. Я в океане дней мгновенья топлю. Я так хочу успеть прожить и настрадаться. И каждого из вас люблю, люблю, люблю. Но в прошлое не заглядывай, будущее не загадывай. Нет надежды у просящего знать, когда настанет срок. Дай мне испить еще глоток жизни стремительный поток. Дай коснуться настоящего рук твоих любви строк. Но в прошлое не заглядывай, будущее не загадывай. Жизнь как миг, живи мгновением, не сегодня, но сейчас. Слушайся и неси с собой Божьих шагов морской прибой. Пусть он станет утешением в миг, когда не станет нас. Но в прошлое не заглядывай, будущее не загадывай. Ты в прошлое не заглядывай, будущее не загадывай.
Слушай, очень хорошая вещь, правда хорошая. А что сказал твой муж на это дело? Вот на это?
Да он на все дела отвечает, что все замечательно. Мне кажется, что я могу
у тебя
написать
критик, хоть один есть,
палка-копалка, понимаешь, и будет все равно замечательно, потому что он почему-то вот...
Почему-то? Опускаем слово, да. Понятно, почему он не объективен. Я думала, он тебя критикует.
Нет, он иногда предлагает какую-нибудь строчку поменять. Угу. Это бывает, да. Причем мы спорим до посередине.
Тяжелые предметы летают.
Потому что все, что он предлагает, я считаю, не по делу. Да.
Ну еще бы. Все, что нам наши мужья предлагают, естественно,
не по делу.
Я напомню, что в гостях у нас Наталья Кучер, а мы продолжим после рекламы. А что для вас песня? Плач души или молитва, спрашивает Таня.
Молитва.
Молитва. Реклама на этом месте, а потом будет все продолжено.
Авторская песня «В лицах».
Саваргаон и Пандхурна на реке Джаан. Динозавр ест кабачки.
Контроль почтовых отправлений и печать на футболках. Трефные сосиски.
Александрия на крючке и передоз Челидзе. Индийская паника.
А также нос, вих и диканька в программе
«Радио Детали».
У микрофона Антон Орех
и Николай Александров.
В пятницу за 12 минут до полуночи. С повторами в другие дни. В зависимости от того, когда вы слушаете эту программу.
Два билетика, пожалуйста.
Пожалуйста.
О, Алексей, я вас узнал. У вас замечательное шоу. Замечательное.
Спасибо.
Очень хорошее. Можно только чуть покороче. И повеселее. Шутки у вас не самые, конечно, лучшие.
И народу дайте побольше говорить.
И пропагандистер закройте, глупость какая-то.
Вообще лучше Плющев вернулся.
Так, стойте все. Вас много, я один.
В ночь с субботы на воскресенье с 0 до 3 часов. Только Алексей Соломин в программе «Один».
Закрыто, не видишь? Чего вылупился? Иди.
Внимание тех, кто следит за нашими программами. Отныне «Эхо Москвы» транслирует свои программы в прямом эфире на интернет-канале YouTube. Заходите, смотрите и слушайте. «Эхо Москвы» в прямом эфире в интернете.
каждое воскресенье после 23 часов слушайте программу Ольги Журавлевой «Одна» с 23 до часа ночи.
С любимыми не расставайтесь. Выходные на «Эхе Москвы».
Авторская песня «В лицах».
23 часа 35 минут. Вы слушаете «Эхо Москвы». Мы вместе с Натальей Кучер продолжаем путешествие по миру эволюции в авторской песне. Ну, хорошо. Вот. А скажи, пожалуйста, вот еще что. Когда-то ты мне говорила в эфире, что ты никогда в жизни к своим песням после того, как написала, не прикасаешься.
Не прикасаюсь, да, это правда.
Ну, а как же? Вот,
Нет, они рождаются очень быстро, если рождаются. Я просто записываю. И назвать их своими песнями, это было бы даже кощунственно, потому что я просто, ну, я записыватель песен.
Ну, хорошо. Которые спускаются. А по заказу можешь написать песню?
Нет.
Да ладно.
Нет, я могу нарифмовать, конечно, что-то придумать, но я никогда не смогу это петь, потому что будет неправдой. А то, что приходит, оно записывается моментально. И единственное, что потом, когда я смотрю, записала, еще несколько минут я просто делаю такие шахматы, то есть меняю местами
строку.
Куплеты, строчки. Угу. А они набрасываются вот так. И потом я прекращаю идти, я смотрю на этот лист, который как-то из кусков стоит. И вдруг понимаю, что если это поставить сюда, а это туда, а это сюда, то раз, и складывается песня. Все. То есть, как бы я к этому правда не имею отношения, потому что они даже нелогически ложатся. Какие-то вот кусочки, 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 а потом из них такое лоскутное одеяло получается.
А ты знаешь, как раз ты в перерыве говорила, что у тебя была, как бы, был совершенно другой план для сегодняшней программы, что я его полностью поменяла. А что там было из того, что я не слышала в этом плане? Во.
А, ну, может быть, акапельная песня, наверное.
Отлично.
Если я вспомню теперь.
Здрасте.
Ты меня не трогай, я в ночи безбрежной белой лодкой уйду. Дай нею дорогой беды все и горести с собою уведу. Сядешь у порога, только не увидишь больше мук моих и слез. А вернуть не пробуй все, что было сказано надолго и всерьез. Черная кручина жалостливо стонет, будто я судьбу кляня. В чем была причина, что так долго мучил и не верил ты в меня? Солнце за горою, вновь туман садится, завтра ясным будет свет. Нет душе покоя, сердцу нет пристанища, моей любови нет. Осушила весла, пусть меня течение безрадостно несет. Зимы все и весны буду ждать и верить, что однажды повезет. Красной той девице, что качает лодку, а не плачет у окна, есть чем удивиться. Даже в непогоду продолжает путь одна. Пусть мне Бог поможет, если мне поможет, то поможет и ему. Все, что сердце гложет, будто наказание отпалею и приму. Словно Богу свечка в темноте кромешной ярким пламенем горит, жжет мое сердечко и на расстоянии с тобою говорит. Ты меня не трогай, я в ночи безбрежной белой лодкой уйду. Дальнею дорогой беды все и горести с собою уведу. Сядешь у порога, только не увидишь больше мук моих и слез. А вернуть не пробуй все, что было сказано надолго и всерьез.
Давно это было написано?
Несколько лет назад.
Вот удивительно совершенно. Вот сколько я тебя знаю, ты человек, абсолютно излучающий счастье.
Да.
И вдруг вот это вот.
Я же говорю, записываю.
А как? Ну, понимаешь, когда счастливая жена показывает такую песню своему мужу, он должен так на минуточку задуматься. Или сказать, знаешь, дорогая, или давай разберемся, или вот.
Или сейчас приду, он начнет со мной разбираться. Зачем подсказываешь?
Да нет, я же...
Да я шучу, он не будет точно разбираться.
Ну, то есть он считает, что это вот, что как бы, что продиктовано, то и есть.
Ну, он просто наблюдал много раз, как это получается все, и поэтому, да, как это происходит. Я ведь совершенно искренне говорю, что я к этому имею очень малое отношение. Поэтому я бы с удовольствием по своему характеру писала что-нибудь шкодное и веселое, потому что, на самом деле, такой человек достаточно разгильдяйский. Но вот что Бог дает.
Слушай, тебе уже не первое сообщение приходит с просьбой исполнить что-нибудь Акуджаву.
С удовольствием.
Вот что сама
хочешь. С удовольствием.
Не сольются никогда зимы долгие и лето. У них разные привычки и совсем не схожи вид. Не случайны на земле две дороги, та и эта. Та натруживает ноги, это душу бередит. Это женщина в окне в платье розового цвета утверждает, что в разлуке невозможно жить без слез. Потому что перед ней две дороги, та и эта. Да прекрасно, но напрасно, это, видимо, всерьез. Хоть разбейся, хоть умри, не найти нигде ответа. И куда бы наши страсти нас с тобой не завели, случайны на земле две дороги, та и эта, без которых невозможно, как без неба и земли. Эта женщина в окне в платье розового цвета утверждает, что в разлуке невозможно жить без слез. Потому что перед ней две дороги, та и эта. Да прекрасно, но напрасно, это, видимо, всерьез. Это женщина в окне.
Еще раз напоминаю, что у нас в гостях Наталья Кучер. А вот скажи, пожалуйста, еще вот что. Ты упомянула, что когда только начинался ваш квинтет, квартет, Навела Матвеева была, Якушева, по-моему, ты упомянула. Вот были какие-то авторы, которые, что называется, другие авторы, кого тебе там, я не знаю, захотелось спеть или кого ты спела за последнее время? Потому что, ну, скажем так, ты богато это делаешь-то. Кто-то пришел вот в твою жизнь за последнее время из других, потому что ведь все вот перечисленные, они все, ну как, они были всегда.
Я с удовольствием Раечке Нур пою песню «Колыбель», но еще ее докружила. Марина Дмитриева из Тюмени.
Вот я не знаю Марину Дмитриеву из Тюмени, никогда не слышала.
Так, ну вот я не... Пожалуй, это надо... Я не рискну сейчас спеть, потому что я просто...
Ну, будешь должна.
Да, боюсь, да. Буду должна. В следующий раз... Потрясающий автор, совершенно уникальный вообще просто на самом деле. У него совершенно такие мужские настоящие стихи. У него очень манера исполнения, голос. Это, ну, что-то невероятно такая настоящая. А Казанцеву как бы очень люблю.
Который, к сожалению, сейчас мало очень пишет.
Да, да. Ну вот, видимо, тоже вот Бог дает, а потом какой-то перерыв, потом... Я уверена, что она опять будет очень плодотворной. А, конечно, но я не перечислишь всех, на самом деле, кто мне нравится, кого я пытаюсь петь и пою. Валерочка Боков, совершенно потрясающий, уникальный из Казани автор, исполнитель, человек потрясающий. Вот песня про Беларусь. Спеть?
Да.
Я очень люблю эту песню, тем более, что с Беларусью меня очень много связывает.
гремя траву, стынет в лесах река, а в глубине плывут гуси и облака. На берегу стою, связанный грустью, гуси летят на юг, над Белоруссию. На берегу стою, связанный грустью, гуси летят на юг, над Белоруссию. За облака плывет песня гусиная, осень вокруг встает, желтая, синяя. Что за шальной парад, листьями дали и витражом горят дальние дали. Что за шальной парад, листьями дали и витражом горят дальние дали. Что это, миражи были ли, не были, словно я здесь не жил, будто бы не был. Осень метет следы желтой листвою, гуси и горький дым над головою. Осень метет следы желтой листвою, гуси и горький дым над головою. Но с земли моей ни на полмига не оторваться мне, сколько бы ни прыгал. На берегу стою, а дикие гуси долго летят на юг, над Белоруссию. На берегу стою, а дикие гуси долго летят, летят над Белоруссию.
Слушайте, это совершенно замечательная вещь, я никогда ее не слышала.
И... Он написал ее в 71-м году, а на рождение со мной одного года.
Фантастика. Ну, у вас хорошо получилось. Наташа, к сожалению, времени совсем не остается. Ближайшие концерты в Москве?
В Москве пока не будет, потому что ближайшие 9 сентября у нас будет памяти. Фестиваль мы делаем в Зеленоградске у себя. Память Виталия Калашникова, Виталия Бадло. Называется «Виталики» или «Виталики». Mm-hmm. В простонародье «Виталики». Да.
Ну, тогда
а дальше Уфа.
И погнала по всей России опять. Да. Наталья Кучер у нас в гостях. Большое спасибо всем, кто был сегодня
спасибо.
С нами. И приходи. Песню должна. Помнишь?
Помню. Марина Змитрова.
Авторская песня «В лицах».
Саваргаон и Пандхурна на реке Джаан. Динозавр ест кабачки.
Контроль почтовых отправлений и печать на футболках. Трефные сосиски.
Александрия на крючке и передоз Челидзе. Индийская паника.
А также нос, вихь и диканька в программе
«Радио Детали».
У микрофона Антон Орех
и Николай Александров.
Это центр красоты Бастинда?
Да, это Бастинда.
А правда ли, что в вашем центре нивелируют бельмо на глазу?
Да, это так.
Только в центре Бастинда сведение бельма к нулю, предупреждение преждевременной эпиляции, прихорашивание, изменение квадратуры лица, коррекция имиджа путем синей лампы. Посетите центр красоты Бастинда.
Типун вам на язык.
Да, это Бастинда. Да, это так.
Обозревая стремительным домкратом окружающую нас действительность, в которой человек человеку вульф,
а клювоносные бакланы поедом жруть крышу стадиона,
проведя рекогносцировку культурных фронтов в свете постановления Басманного Синодриона,
радиодетали решительно заявляют, нельзя останавливаться на полумерах пресечения. Гаси бакланов!
Из всех театров нам нужны только три театра. Театр Советской Армии, Театр Военно-Морского Флота и Ордена Ленина и Переходящего Красного Знамени, Театр военных действий и миниатюр.
Гоголевский центр должен быть преобразован в пошивочно-закроечный комплекс «Шинель», в котором будет налажено производство галифе, подлампасьев и защитно-маскирующих костюмов «Батыр-Каладыр» и «Батыр-Каладыр-2».
Кроме того, на базе бывшего Гоголевского центра должен быть развернут конвейерный сбор модернизированных автозаков «НОС», «ВИ» и бронемашины «Диканька».
А кроме того, выпустить перечное газообразное средство «Акакий» для опрыскиваний на творческие порывы.
Вот это правильно.
А теперь радиодетали обрушивают всю мощь своего «Иола» и подвергают ковровой бомбардировке посредством клавиатуры дымящиеся телетайпы Ройтерса.
Дымящиеся иногда в буквальном смысле. Пожарные из британского села Пьюзи съели поросят, которых сами и спасли от огня.
История началась еще в феврале, когда запылала одна из окрестных ферм, где возгорелись 60 тонн сена.
Огнеборцам удалось спасти из пылающего амбара двух свиноматок и 18 поросят.
Через полгода хозяйка фермы пригласила сотрудников пожарной станции Пьюзи на званый обед. К столу подавали сосиски, приготовленные из того самого опороса. То есть в феврале огнеборцы спасли пятачковых, а летом съели под видом трефных сосисок.
Хозяйка фермы объяснила, что хотела таким образом отблагодарить пожарных за спасение животных.
Как говорится, чему быть того не миновать. Вместо гриля в феврале получились сосиски в августе.
Жизнь собачья.
У жителя канадского города Тандербэй не было дома поросят, зато водились осы.
И тогда его отец решил налить в осиное гнездо бензин, после чего поджег гнездилище.
Огонь быстро распространился по внешней стене и достиг подвала. В итоге никто все-таки не пострадал и обошлось без ожогов и осиных укусов.
Лить бензин, а потом поджигать его не рекомендуется никогда, пояснил главный пожарный Джон Капланец. Все может пойти не так, как планировалось.
Ну нет, это неправильно.
А в это время украинские спасатели поймали беглую игуану, поселившуюся в деревне под Киевом.
Жительница села Крушинка пожаловалась команде спасения животных, что по ее огороду несколько недель ходит динозавр и ест кабачки.
По словам женщины, реликтовый мастодонт съел весь урожай и потоптал грядки.
На месте происшествия спасатели обнаружили игуану длиной более метра. Игуана сидела на кусте.
Фоторобот. А в сопредельной Тамбовской области почти 3000 индеек, содержавшихся на ферме, погибли от испуга.
Причиной смерти 2848 птиц стала рептилия, проникшая в помещение, где находились пернатые несушки индейской масти.
Перепуганные курицы запаниковали и столпились в одном месте. Среди них началась давка, и они погибли от асфиксии.
После рассмотрения случай был признан страховым.
Компания «Тамбовская индейка», которой принадлежали покойные птицы, получила компенсацию в размере 1 570 000 рублей.
Причиной же индейской паники стала обычная, но очень страшная на вид ящерица.
Спать не буду.
И вновь на телетайпе пожарные.
В Сицилии 15 пожарных волонтеров намеренно поджигали леса, чтобы заработать больше денег. За каждый вызов они получали по 10 евро в час.
Пожарные устраивали поджоги в городе Рагуза. Местные власти обнаружили, что команда стала подозрительно часто выезжать на вызовы и пожаротушения.
Бравая команда совершила 120 выездов, в то время как остальные лишь 40 за единицу времени.
Но несмотря на требования прокурора, из 15 смекалистых огнеборцев-геростратов арестован только один – лидер группы Давид Девита.
Он продолжал устраивать пожары, даже когда остальные отказались.
Девита уезжал с пожарной базы на личной машине, устраивал пожар или делал ложный вызов, после чего возвращался на станцию и ожидал, когда команду направят на очередное происшествие.
Давида задержали на основной работе, где он занимал должность инженера по обслуживанию холодильных систем.
Сливай воду!
Не дремали и отечественные спасатели, но они свою работу выполняли очень честно.
И вот на днях МЧС вытащили из озера Белое на востоке Москвы тонущего мужчину в сильном алкогольном опьянении.
Гражданин вел себя крайне неадекватно. Сначала россиянин мяукал и гавкал на берегу, после чего зашел в воду и начал тонуть.
Тут-то его и подоспели работники спасения.
Копай глубже.
Аналогичный, но очень похожий случай зафиксирован в американском городе Сент-Огастин, штат Флорида.
Там на берегах Мексиканского залива пьяная девушка клюнула на удочку рыболова.
По данным полиции, 22-летняя Александрия Тернер подплыла к мужчине, стоявшему с удочкой у берега, с нецензурной бранью схватила зубами леску и ушла в море с рыболовной снастью в пасти.
Помощники шерифа предложили девушке явиться в офис пляжного пирса, но эта просьба вызвала у барышни еще более агрессивную негативную реакцию.
Когда ее попытались увести, Александрия Тернер, по меткому выражению следователя, нарушила соблюдение общественных норм на пирсе.
По мнению радиодеталей, все это лишний раз доказывает увеличение числа южных конфедератов.
Сама садик я ходила.
Теперь перейдем к нарушителям наркотических правил. Таковых зафиксировано немало.
Итальянский суд арестовал 23-летнего жителя города Остия после того, как молодой человек пришел в супермаркет со 100-граммовой плиткой гашиша.
Сотрудники магазина «Карфур» вызвали полицию, увидев, как итальянец, никого не стесняясь, в овощном отделе достал наркотик и начал его взвешивать.
После задержания гражданин Апенин заявил, что гашиш он откопал в парке, а поскольку весов у него дома не было, ему пришла в голову идея воспользоваться общественными.
Стражи порядка и безо всяких весов и гирьки сразу же заявили, что этого бруска гашиша хватило бы на 600 доз, а примерная стоимость изъятого наркотика составляет около 1000 евро.
Кошмар какой!
Стражи порядка вообще набили глаз на дурман-траве, свидетельством чему уникальный процесс, завершившийся в Бабушкинском суде Москвы.
Суд приговорил к длительным тюремным срокам Евгения Данилова и Артема Царика, которые невольно стали виновниками смерти наркополицейского.
В ходе следствия выяснилось, что Царик и Данилов, чей бизнес, а конкретно печать на футболках, оказался на грани разорения, решили подзаработать продажей кокаина.
Однако, не имея опыта продажи наркотиков, они, как сообщают компетентные органы, не разбодяжили кокаин, как это принято на рынке, а хранили его в виде чистого вещества.
Полицейские ФСКН Сергей Челидзе и Никита Калугин не подозревали, что изъяли у наркодилеров это чистое вещество.
А Царик и Данилов не удосужились предупредить правоохранителей о высоком качестве продукта.
В результате оба полицейских получили передозировку, от которой Никита Калугин скончался, а Сергея Челидзе врачам удалось спасти.
Суд по достоинству оценил коварство наркодилеров.
Артем Царик получил 9 лет лишения свободы, а Евгений Данилов 7 годков.
Будет ли привлечен к суду или получит медаль, спасенный от передоза полицейский Челидзе, пока неизвестно.
Вот это правильно.
Параллельно этому Копейский городской суд приговорил к 6 годам колонии строгого режима 43-летнего челябинца, получившего кокаин с помощью Почты России.
Наркотики хитроумный уралец заказывал по интернету у жителя Перу и платил с помощью электронных денег.
Канал поставки кокаина вскрыли сотрудники госнаркоконтроля во время оперативно-розыскового мероприятия под кодовым названием «Контроль почтовых отправок».
В одной из посылок они и обнаружили 236,378 грамма запрещенного вещества.
Дома у получателя нашли еще 159,65 грамма кокаина, расфасованного на мелкие партии для продажи и сбыта с рук.
Тормози.
А вот еще одна история про то, как наркотики можно найти в огороде.
Только на сей раз их обнаружил не молодой итальянец, а житель американского города Макминвилл, штат Орегон.
Этим жителем оказался золотистый ретривер, который откопал во дворе дома пакет с героином.
Хозяева собаки подумали, что пес нашел под землей капсулу с посланием потомкам.
Они достали из ямы пакет и сняли на видео момент его вскрытия.
Разглядев содержимое находки, владельцы ретривера позвонили в полицию.
Прибывший по вызову офицер установил, что собака выкопала 425 граммов героина.
Стоимость откопанного наркотика составляет 85 тысяч долларов.
Но в то же время радиодетали хотели бы заметить, что не все собаки бескорыстно приняли сторону сил добра.
Например, в марте сообщалось, что в аэропорту Нью-Йорка поймали пса-наркокурьера с 10 килограммами героина.
То есть в 20 с лишним раз больше, чем откопал на грядке золотистый ретривер.
Жизнь собачья.
Новости фестиваля БРИКС. В ходе фестиваля метания камней «Год Мар» в Индии ранения получили 462 человека, трое находятся в критическом состоянии.
Таковы итоги традиционного ежегодного мероприятия, которое проводится уже более 3 веков.
Во время соревнования жители деревень Саваргаон и Пандхурна выходят на берега реки Джаан и по сигналу бросаются к островку посередине, чтобы сорвать висящий на дереве флаг.
При этом оставшиеся на берегу земляки закидывают соперников камнями.
В этом году веселый фестиваль вообще закончился массовыми беспорядками.
После того, как собравшиеся начали кидать камни в полицейских и врачей, стражи порядка применили слезоточивый газ.
И здесь радиодетали порекомендовали бы к применению наше новое средство Акаки.
Мне нравится.
А таиландские спасатели устроили в городе Патонг шествие в честь китайских богов, чтобы уменьшить число дорожно-транспортных происшествий.
Мероприятие началось на холме с крутым склоном, где автобусы и грузовики часто попадают в аварии из-за проблем с тормозами.
Затем спасатели жители прошли по городу, миновали храм и достигли статуи дельфина, установленной на северном краю пляжа Патонг.
Участники шествия призывали китайского бога знания и астрологии Хэ Еюня принести мир на опасный холм.
В процессии участвовали медиумы с деревянными треугольниками для ловли духов.
Утверждается, что во время шествия им удалось поймать 167 мужских и 124 женских духа, а также 20 духов детей. Антон Орехов,
Николай Александров и программа
«Радио Детали»
прощаются с вами и сообщают, что канадская почтовая служба Canada Post прекратила доставку посылок и писем в один из районов Ванкувера из-за нападения ворона на почтальона.
Радио «Эхо Москвы».
В Москве полночь, в студии.